è della Dusa.
Привет! Это «Вид на Кремль», подкаст «Медузы» о российской политике. Меня зовут Александр Прокопенко. Я научный сотрудник Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии.
И я Андрей Перцев, политический обозреватель «Медузы».
Наш подкаст «Вид на Кремль» выходит в приложении «Медузы» на YouTube и на всех стриминговых платформах. Спасибо большое за ваши лайки и комментарии, которые вы оставляете на этих платформах. Даже за негативные спасибо. За них, кстати, особенно. Пожалуйста, не забывайте писать о своих впечатлениях везде, где есть возможность оставить фидбэк. Особенно в YouTube, потому что таким образом вы продвинете наш подкаст.
Точно не забывайте подписываться. Ну, еще пишите вопросы в Ютубе, где угодно, и на почту podcasts@meduza.io.
Андрей, на прошлой неделе в Великобритании прошли выборы, которые закончили многолетнюю, кажется, 14-летнюю эру Тори у власти. Кабинет будут формировать лейбористы, и сейчас британская пресса много пишет о том, кто из так называемого «теневого» кабинета войдет в состав нового правительства. Теневой кабинет – это кабинет министров, который формируется оппозиционной партией в Великобритании. И вот оппозиционная партия становится как бы тенями официального правительства. Ну, то есть понятно, что как бы не имея никаких реальных полномочий, но вот символически их так и именуют в прессе, теневой министр такой-то. Вот наши недавние перестановки в правительстве подстегнули странные разговоры о теневых фигурах российской власти, в частности, по патриотическим и провластным телеграм-каналам, которые считают, что у них есть какие-то инсайды, или в которые эти инсайды намеренно сливают, чтобы сеять нервозность внутри кабинетов администрации президента и правительства. Разлетелось, что первый вице-премьер Денис Мантуров на самом деле настоящий теневой премьер. И ноги у этого слуха растут, я так понимаю, из встречи Путина, Мантурова и Чемизова накануне назначения кабинета. Мне кажется, это немножко смешным, но давай с тобой обсудим, есть ли у нас в российской власти так называемые теневые фигуры. И начнем, пожалуй, с Мантурова. Какие реально у него полномочия и кто на самом деле принимает решения?
Да, как говорится, теневой кабинет есть у нас дома, как в мемах. Только это совсем другое. Это не представители оппозиции, которые, значит, могут прийти к власти и тогда, ну, то есть примерно понятно, какое будет правительство. А вот некие фигуры внутри самой власти, которые якобы обладают неформальным влиянием. Это неформальное влияние больше формального влияния других персонажей. Как-то так витиевато приходится выразиться, чтобы объяснить вот эти вот рассуждения. Почему, наверное, важно об этом поговорить, да, как Саша уже сказал, это все распространяется в телеграм-каналах в основном, такие вот рассуждения, да, ну, либо инсайды, да, либо просто там мнение, кто есть кто, да, кто реальный, кто теневой, значит, и так далее. Но телеграм-каналы в условиях цензуры, в деловых СМИ часто выступают основным таким источником информации, источником, значит, для размышлений, для чиновников, бизнесменов, политически каких-то активных людей. И, в общем, раз этот дискурс там присутствует, да, раз эти звезды зажигаются в виде постов, значит, это кому-то нужно.
Знаешь, все это, конечно, звучит как в мультике про Простоквашино, про то, что и телевизор мне природу заменил.
Да.
Вот так на безрыбье, как говорится, и хлорка идет за творожок, а на безрыбье российской политики телеграм-каналы симулируют присутствие политического. То есть, в принципе, вся эта история работает в том плане, что когда какой-нибудь анонимный телеграм-канал публикует какую-нибудь информацию о ком-то, она, конечно, мгновенно пересылается кучей людей друг другу, и начинает работать так называемое сарафанное радио, и где-то от скуки, где-то от скудоумия, где-то все вместе начинаются действительно реальные какие-то сплетни рассказываться, уже не спровоцированные записью в Телеграме, потому что, ну, есть же большая мифология, кто зачем стоит, и опять же, если звезды зажигаются, это кому-то надо, вот так рождается мифология о теневом кабинете. Извини, пожалуйста, меня за эту интервенцию, давай вернемся к фигуре Мантурова.
Все правильно, да, все правильно ты сказала. Ну, по сути, навязывается некий дискурс, и, в общем, вот этот дискурс как бы теневого, да, чего-то вот как бы, где там настоящий премьер, где настоящий министр, да, он, по сути, вот такой, достаточно доминирующий в Телеграме. Наверное, стоит об этом поговорить. А Мантуров. О Мантурове, значит, появились рассуждения в одном из самых популярных российских телеграм-каналов, это Бриф, да, по политизированном таком сегменте.
Извини, пожалуйста, Бриф – это же не просто какой-то анонимный телеграм-канал. У Брифа есть редакция, то есть понятно, кто пишет руками эти слухи, сплетни или факты. У них есть понятный бюджет, есть понятные люди, которые за ним стоят. Я ж ничего не путаю.
Все ты правильно сказала, да. То есть это его отличает, действительно, наверное, мне кажется, даже в лучшую сторону. В общем, есть с кого спросить. В телеграм-канале Бриф появилась информация, да, вот с перепечаткой, да, это перепечатка, о том, что Мишустину противостоит Мантуров как теневой премьер. Да. Потом я видел и в других каналах, да, про Мантурова такую информацию подобную. Ну, Бриф это показательно, потому что он, ну, крупный, его очень многие читают. Да. То есть вот пошло-поехало. Можем ли мы назвать Мантурова теневым премьером? В смысле того, что вот он реально распоряжается происходящим в правительстве, к нему идут, значит, все, требуют каких-то от него решений, просят и так далее. Ну, очевидно, что нет. Да? У Мантурова есть четкий круг полномочий. Он, в принципе, обозначен на сайте правительства. Он занимается оборонкой. Он даже немножко как бы из того, чтобы мог иметь, потерял. Как-то его немножко ограничили, да, вот оборонкой, промышленностью и так далее. Плюс у него есть статус первого вице-премьера, если Мишустин заболеет, Мантуров будет вести...
Как уже бывало.
Да, Мантуров будет вести заседание правительства. Ну, или там станет его, например, в какой-то момент. Да, то есть это потенция, почему он должен как бы представлять собой теневого премьера, который в том числе, да, он может отдать распоряжение вице-премьерам, там, министрам, находится в прямой коммуникации с президентом, распоряжается тратами социальными, они все еще крупные. Да. Мантуров там занимается достаточно узким вопросом и в чужие тоже не лезет. Это такое немножко гадание на кофейной гуще, что если человека, видимо, сделали первым вице, значит, сразу он тяжелеет и начинает как бы быть премьером. Ну, нет.
Давай попробуем просто деконструировать вот этот миф. Мантуров теневой премьер. У него есть, как ты говоришь, два компонента. Первый компонент связан с формальной должностью, которую Мантуров занял после перестановок в кабинете министров. То есть он был просто заместителем председателя правительства, а стал первым заместителем, первым среди всех остальных заместителей. И это как бы делает его, значит,
тяжелее
в глазах всех остальных. Это один компонент этого мифа. Второй компонент этого мифа связан с, я так понимаю, встречей Чемезова, Мантурова и Путина накануне назначения кабинета министров. И дальше вот пошла вот эта начальник же не просто так с ним встретился, он занимается выполнением каких-нибудь специальных поручений со стороны начальника. Вот, а у него особые полномочия, которые якобы Путин ему выдал на этой встрече. Тоже, если почитать стенограмму встречи на сайте Кремля, она, в общем, довольно рабочая и касается исключительно вопросов компетенции Мантурова как вице-премьера, курирующего оборонно-промышленный комплекс, и Ростеха, СИО Сергей Чемезов, сподвижник, соратник и старый друг Путина. На Ростех приходится более, по-моему, 50% выполнения гособоронзаказа. И нет ничего странного в логике, опять же, бюрократической логике, что Чемезов и Мантуров, то есть курирующий вице-премьер и госкомпания, занимающая доминирующее положение на рынке, вместе идут к президенту, чтобы обсуждать ключевые вопросы оборонно-промышленного комплекса, который, как известно, у нас теперь стал драйвером экономического развития Российской Федерации. То есть вот два главных компонента этого мифа. Дальше на них начинает конструироваться, собственно, мифология, которая базируется на том, что доступ к президенту по-прежнему достаточно затруднен, и что там происходит в этих кабинетах, доподлинно узнать довольно сложно. По-прежнему Путин находится на карантине, то есть к нему пускают через знаменитый коридор ПЦР-тесты, то есть это не так просто. И вот этих вот старых добрых практик, когда Владимир Владимирович, можно вас на минуточку после заседания Совета Безопасности кто-нибудь ловит Путина за рукав и решает вопросики, таких историй все меньше и меньше. Более того, сама система адаптировалась к президенту. Если там в какой-то момент, я помню, была целая проблема найти того бизнесмена или чиновника, кто может выпустить на 2 недели из оперативного графика, чтобы посидеть в карантине, то сейчас, мне кажется, все как-то вот привыкли, что, ну, то есть, если надо к Путину, то окей, на недельку в карантин. Опять же, время карантина сократилось. Но вот проблема доступа к президенту и проблема того, что доподлинно никто в системе даже не представляет, что там происходит, но, наверное, они обсуждали что-то важное. Она создает вот эту вот зону неопределенности, которая, с одной стороны, оказывается питательной зоной для формирования вот этого мифа о теневом премьере, с одной стороны, вот, а с другой стороны, ну что, господи, что там, Мантуров побежит опровергать что-то, не побежит, Мишустин побежит опровергать что-то, тоже не побежит. Отношения Мантурова и Мишустина, судя по тому, что мы знаем, относительно рабочие. Это первый момент, и второй, мы тоже понимаем, что Мишустин в правительстве управляет, в общем-то, собой, и теми, кого он привел в кабинет. Там, отчасти Чернышенко, отчасти Шадаевым, отчасти, конечно, Григоренко, руководитель аппарата правительства, и, безусловно, вице-премьер Верчук. Это вот то, что называется команда Мишустина. Все остальное, ну, вопросики, большие вопросики, какое реальное влияние у Мишустина на там некоторых его заместителей, учитывая, что он, в общем, не совсем самостоятелен в их подборе. И в этом смысле это, конечно, да, это тоже такая питательная среда для мифа Мантуров теневой премьер. Но какое-то реального подтверждения что-то пока не видно. Ну, я, по крайней мере, не заметила, и это не в стиле Мантурова. То есть, вот, насколько я его помню, еще со времен работы заместителем министра промышленности и торговли, то есть это времен Путина премьер-министра. Мантуров, конечно, карьерист, но он не выходит за пределы своих формальных полномочий. И вот у него есть, как бы он курирует промышленный сектор, он всю дорогу этот промышленный сектор и курирует. И каких-то побед Мантурова мы не помним. Ну, то есть, вот что у нас, авиастроение как-то развилось, станкостроение в стране появилось, энергетическое машиностроение, то есть турбины делать научились, ничего не научились. Может быть, оборонно-промышленный комплекс какой-то удивительный стал, но вот нет.
Из чего бы Мантурова, например, заниматься вопросами социалки, да, какой-то координации финансово-экономического блока? Рассуждаем в простой аппаратной логике. Это требует, времени. Времени на координацию Мантурова особо нет. Да, у него есть прямые полномочия, которыми надо заниматься. Особенно в период войны это много. Итак, это раз. Координация – отдельная функция. Ей Мишустин, кстати, занимается, в общем, достаточно с точки зрения путинской системы нормально. А во-вторых, все-таки путинская вертикаль, она всегда работала, и чем, в общем, была сильна, это своей четкостью, как раз вот этой вертикальностью, что есть вот эта прямая линия, иерархия, четкое распределение полномочий, кто чем занимается, потому что с этого человека можно спросить. А если этим занимается сразу много людей, возникают какие-то теневики, значит, особо спросить не с кого. Да? Не с кого спросить, понижается эффективность. Вот к этому мы еще вернемся, да, к этим всем слухам, да, о теневых и как они на вертикаль-то, собственно, влияют, почему это тоже важно говорить. Мантурову отказываем мы в статусе теневика. Открываем новых теневиков. После того, как Алексей Дюмин стал помощником Путина и получил подчинение управления по оборонной политике, он был объявлен теневым министром обороны. Ни много, ни мало. Да, вот прочили человека в министры обороны, не получилось. Вот хоть теневым сделали, значит, на просторах интернета в телеграм-каналах. Что ты об этом думаешь?
Я хочу сказать, что мне удивительно, с какой интенсивностью и каким желанием все хотят куда-нибудь Дюмина назначить. Ну, то есть, как только он стал губернатором Тульской области, я помню, зашевелились разговоры про то, что он преемник Путина. Я, к сожалению, не зафиксировала в памяти, на чем базировалась мифология о том, что Дюмин преемник Путина, кроме того, что Дюмин долгое время ходил за спиной Путина, в прямом смысле слова, будучи его охранником, и все. То есть он не блистал никакими управленческими талантами, не обнаруживал в себе какого-то аппетита к политической жизни и к политической работе. Он не обнаруживал в себе аппетита к управленческой работе, к бюрократической работе. Только вот, ну, нормальный, хороший аппетит здорового мужика. Ну, то есть мясо, хлеб, алкогольные напитки. Поэтому мне кажется, что разговоры о том, что он теневой министр обороны, вот они той же природы, что и вот это вот бесконечное желание как-то вот Дюмина выделить среди вот этой вот плеяды российских бюрократов и путинских назначенцев, и что он особенный, что, ну, он действительно отличается от Миронова и Зиничева, это два других охранника, которые также начали делать карьеру в системе российской государственной власти. А Зиничев покойный нынче, бывший министр МЧС.
Больших успехов, кстати, достиг, чем Дюмин.
Это каких?
Стал министром, в то время как Дюмин остался в Туле.
Ну да, в системе принятия решений, конечно, переезд на федеральный уровень и федеральная должность – это не то, что быть каким-то там губернатором. Пусть даже Тула, в общем, считается довольно приличным регионом и довольно интересным назначением, в отличие от многих других. Что касается теневого министра обороны, я здесь, да, наверное, повторю то, что мы с тобой, Андрей, говорили в одном из предыдущих наших выпусков, что, с моей точки зрения, у обороны, у армии теперь есть темняник, и неизбежно начнутся проблемы со зрением, потому что, несмотря на все попытки бюрократии перейти на проектное управление, уйти от вертикальных колодцев и перейти на какие-то горизонтальные взаимодействия, в общем, все эти попытки мышей стать ежами закончились большим-большим фиаско. Поручение никто не отменял, поэтому это будет поручение по кругу и с, в общем, довольно предсказуемым результатом. Действительно, мы уже пересчитывали, там ровно 7 человек будут следить за оборонно-промышленным комплексом, и Дюмин один из них. В общем, я бы отказала Дюмину в статусе теневика.
Да и, в общем, наверное, полномочия помощника президента, к тому же не впрямую по армейским делам, да, скорее по промышленности оборонной, не дает ему даже такой возможности влияния, то есть к Дюмину не пойдет генерал, да, не пойдет снабженец, не пойдет подрядчик-строитель, чтобы решать с ним вопрос, а что же там надо сделать внутри Министерства обороны. Да, это просто вне сферы его полномочий. Откуда такой слух? Ну, вот да, как ты сказала, Дюмина все очень хотят назначить. Я думаю, и у него есть и как бы какие-то доброжелатели в бизнес-среде, будем аккуратно говорить, какие-то медийщики у него есть. Ну и, в общем, сами они могут тоже распространять такие слухи, чтобы сильно не было обидно, потому что явно, в общем, он претендует, да, в каких-то шорт-листах находится, не получается, получает другие посты с меньшим влиянием. И, значит, вот надо тогда как-то это красиво показать. Рассуждения о теневике, ну, в чем-то поднимают его. Ну, вот реально мне назначили, ну, хоть через телеграм-канал стал теневым. Да, это чем-то похоже про рассуждение о том, что Турчак на самом деле, уехав в малочисленный депрессивный регион с поста генсека «Единой России», получил повышение. Да, вот такие.
Ой, да-да, я тоже недавно это слушала, причем от даже уважаемых аналитиков, которые рассказывали о том, что таким образом Турчак будет ближе к ушам президента, потому что президент якобы любит отдыхать в этом регионе, а еще что в этот регион пойдут какие-то многомиллиардные инвестиции с точки зрения туризма, и вот Турчак будет заниматься распределением этого капитала, что, с моей точки зрения, выглядит как бред.
Ну, ничем, да, это не, ну, не соответствует. Инвестициями занимаются инвесторы, распределяют их они сами. Основной инвестор там в туристическую отрасль – это Сбербанк. Так что вот примерно, да, на том же уровне, да, чтобы Турчаку не было обидно, и люди в Москве и в Питере не говорили там сильно, что его отправили там в ссылку, или как про казнь даже говорят. Ну вот, да, распространяют такие слухи, примерно о теневых, значит, способностях Дюмина, мне кажется, примерно в ту же кассу. Еще одного обсудим.
А есть еще?
Максим Орешкин.
Вау!
Один из наших любимых героев. Максим Орешкин борется с Денисом Мантуровым за статус теневого премьера в российском телеграме. Вот что ты скажешь про такого теневика?
Эпическая битва бобра со слом, конечно. Я думаю, в которой победят формальные полномочия, потому что по Максу Веберу технические знания, то есть то, чем реальная бюрократия управляет, всегда побеждают практически. И администрация президента, в углу которой, собственно, находится на ринге Максим Орешкин, это как раз угол практического знания, проектного управления, если так можно выразиться, но никак не формальных полномочий, которая как раз находится в углу правительства Дениса Мантурова, то есть распорядительная подпись, поручение и все прочие беды – это все формальные полномочия, которые находятся на стороне Мантурова. Предположить ситуацию, что Максим Орешкин звонит Мантурову и говорит: «Денис Валентинович, надо решить вопрос соответствующим образом», конечно, можно, но я подозреваю, что, помимо всего прочего, там добавляются волшебные слова «согласовано у президента», «пожалуйста», и во имя и по поручению кого он так звонит. Поэтому теневым порученцем я бы Максима Орешкина назвала, теневым премьером, вице-премьером и так далее нет.
Отказали. Да, тем более у Максима Орешкина, несмотря на высокий статус замглавы АП, нет даже собственного управления в подчинении. Ну, вот так вышло. Ну, получит управление, посмотрим. Может, хоть теневым министром назовем.
Слушай, а вот твой любимец Сергей Владимирович Кириенко, большой любитель паутин, игр и прочей теневой работы. Мы как-то вот его вот в этой shadow zone куда определим?
Вот мне кажется, стиль работы как раз Кириенко в том числе и, ну, не то что провоцирует, да, а немножко как бы дает почву, да, таким разговорам, потому что как-то вот у него получается путем продвижения своих людей, путем создания каких-то оношек залезать на территорию полномочия других чиновников, да, немножко вот отжимать как бы что-то там. С помощью Сергея Новикова, главы ООП, Кириенко плотно зашел на полянку культуры, составляет конкуренцию министру, да, его команда. То есть там можно решить вопрос в этом окне. Действительно, наверное, можно Новика назвать в каком-то смысле теневым министром культуры. Да, вот это, наверное, правда в каком-то смысле, да, там. То есть они начинают дублировать полномочия, да, причем даже, в общем-то, достаточно официально.
Это очень важный момент, который я хочу обратить внимание, что у теневика, неважно, реальный он или это просто стиль работы, в какой-то момент возникает потребность в реальных полномочиях.
Да, и к этому мы еще, да, вернемся. Но тут команда Кириенко действительно так вот очень хитро как бы теснит, да, что-то неформально забирает, потом формализует, окружает, значит, стеночкой, обороняет. Вот они это научились делать. Да, там в сферу образования плотно зашли, в вузовскую с помощью вот этого курса «Основы российской государственности» перетянули там кое-какие, значит, рычаги управления на себя. Но это сложное искусство, да, то есть найти плацдарм, потом укрепляться, что-то вокруг взять и потом на этом сидеть. Это не так просто на самом деле. Это не просто там объявить себя через Телеграм или там устами союзников теневиком и ждать, когда к тебе, значит, придут реально вопросы решать. Нет, это требовало долгой подготовки, да, вот это разрастание большого политблока Кириенко. И, в общем, они не очень любят об этом распространяться даже. да, что вот там...
Какие скромные.
Да, что там вот они где-то влияют больше, чем реальные, или хотя бы как-то сопоставимо. Нет, они, да, реальные дела любят тишину.
На самом деле дело не в реальных делах и не в реальных делах, а дело в том, что, как мы снова вернемся к слову полномочия, это самый главный актив в бюрократической системе управления. И, соответственно, возможность, точнее, право выдать поручение или изменить поручение, или стоять в поручении первым, это, в общем, дорогого стоит. И между реальными акторами, как правило, существует определенная ревность, если один заходит на поляну другого. Вот. Но, я так понимаю, стиль Кириенко – это тихонечко, незаметно занять плацдарм, и когда уже, в общем, реальный владелец этого плацдарма понимает, что все. Места нет, надо теперь как-то вдвоем тут сосуществовать или начинать кровопролитную аппаратную борьбу, то, как правило, в общем, побеждает заклятая дружба. Я права, Андрей?
Все так, да. И Сергей Владиленович все-таки он заходит как бы в гуманитарную сферу, да, он не трогает непосредственно.
Большие бабки.
Да, большие бабки, бюджеты ведомств. Если нужны бабки большие, ну вот сейчас добился перевода работы выставки «Россия» в постоянный режим. Теперь это будет национальный выставочный центр. Так что он заходит, да, там, где вот такая немножко серая зона гуманитарная, без четких денег, без четких бумажек, а потом уже как-то вот окапывается на этом плацдарме, а там, глядишь, и какие-то бумажки появляются и так далее. Да, поэтому это свой стиль, это сложные такие стратегии, тактики, не просто объявление себя через Телеграм, значит, теневиком, но, тем не менее, да, вот сама даже легализация, наверное, вот разговоров об этом, что появляются некие вот дублеры, какие-то параллельные структуры, наверное, это такая еще благодатную почву дала разговорам о теневиках.
Наверное, надо сказать о том, что теневиков в российской системе власти нет, но есть серые кардиналы, и действительно существуют фигуры значительно более влиятельные, чем лица, так сказать, наделенные формальными полномочиями. Я бы, чтобы их различать, воспользовалась концептом твоего соавтора, друга, брата Константина Гаазе о так называемом ночном правительстве, ночном кабинете. То есть очень упрощенно, дневное правительство – это как раз вот формальные полномочия, текущая деятельность системы принятия решения, регулярная деятельность государства. А ночное – это как раз неформальные практики, способы принятия решения и те люди, которые влияют на принятие решения, на направление, как будет распределяться тот или иной капитал, чаще всего финансовый. И здесь, конечно, вот если мы обратимся к недалекому периоду десятых, можно назвать окружение Путина, братья Ковальчуки, братья Ротенберги, Геннадий Тимченко, Бастрыкина недавно вспоминали, то есть бывшие члены кооператива «Озеро», одноклассники, однокурсники Владимира Путина, которые имеют к нему, с одной стороны, доступ и которые могут влиять на распределение уже формального капитала, то есть, например, бюджетных средств или, например, распределение политического капитала, когда те или иные проекты объявляются приоритетными. Примеров очень много, начиная от передачи в определенные руки целых экономических секторов до создания новых. И это, конечно, система маркировки, и это система Платон. Систему Платон называли налогом Ротенберга, а система маркировки – это налог имени Усманова. Хотя там Усманов, Чемезов, Мишустин, по большому счету. Также люди без формальных полномочий, например, участвуют в коммуникации с президентом, когда, например, они назначаются ответственными за звонки к президенту, и если бизнесмен или губернатор хочет связаться с Путиным, то он звонит не Вайна, руководителю администрации, не вот неформальный осуществляет действие, а неформальное. Он звонит одному из этих серых кардиналов и говорит, что хотел бы с таким-то вопросом обратиться к президенту, и дальше уже либо формально организуется встреча, и формальной стороной вопроса уже занимается администрация президента, либо, например, встреча не получается, потому что, ну, то есть вот это вот теневое, серокардинальное, вот это вот эта серая зона является таким буфером, который определяет в том числе и содержание президентской повестки. Вот такие фигуры в России, в системе российской власти есть. И мне кажется, что мы могли говорить об их исчезновении в определенный период. Это, собственно, когда Путин напал на Украину и начал кровопролитную войну. Хотя есть вот школа мысли, что вот он с этим самым серым кабинетом, со своим ближним кругом как-то советовался, и они его, наоборот, воодушевили на этот крестовый поход против здравого смысла.
Тут это, конечно, все возможно, но серый кардинал – это, да, такой широкий статус, да, специалист по широким вопросам, можно сказать, да, то есть может пролоббировать…
Решает вопросики.
Да, буквально решает вопросики, пролоббировать все что угодно и так далее. Но статус теневика, да, он как бы говорит о том, что вот тот, кто занимает должность, он не настоящий. Но вот есть реальный персонаж, который распоряжается министерством, там, правительством в целом и так далее. Да? То есть это, как говорится, другое. Это другое, да? То есть рассуждения теневики ставят под сомнение реальную влиятельность чиновника, который занимает эту должность в рамках своих полномочий. Да, как говорится, царь не настоящий. Да, вот настоящий это вот этот теневик. Вот он реально занимается вот, вот этой сферой. Конечно, серый кардинал это не то. Да, он там Путина сидит на ушах, там что-то через него можно донести и так далее. Но это не совсем имеет отношение вот к работе вертикали. Да, это распределение скорее плюшек каких-то вот.
Ну вот, кстати, Владислав Юрьевич Сурков, где он сейчас, кстати, нынче страшно любил примерять на себя костюм серого кардинала, и целая тоже мифология вокруг того, как кардинал Сурков существует. Если копнуть еще поглубже, можно вспомнить Александра Сталевича Волошина, которого в начале 2000-х называли серым кардиналом Кремля. Он ранее занимал позицию главы администрации президента.
Ну, по-прежнему на даче, как говорят, он находится у
Сурков,
себя, да-да-да, отдыхает от трудов праведных до сих пор. Да,
не, а покидать не... ему дачу можно?
Разные мнения есть на этот счет. Ну, якобы на территории России может он покидать свою дачу. Вот. Да, вот Владислав Юрьевич тоже, наверное, внес серьезный вклад распространением вот этого вот теневого, да, серого, что реально он влияет. Сурков реально влиял на сферу публичной политики. А сфера публичной политики – это выборы партии, в какой-то мере губернаторские назначения. Вот и все. Да? Большие деньги крутятся не там, да? Подчеркиваем, это не там. Так что считать главу политблока человеком, который распоряжается всем в России, это очень неправильно. Но Сурков, конечно, хотел и этому поспособствовал. На деле лично у него, да, вот его время, этот пост был менее влиятельным, чем сейчас при Кириенко. Вот это точно. Кстати, в общем, примеры-то были, когда человек пробовал на каком-то теневом статусе сделать себе политический капитал, и достаточно успешно, да, когда это еще не было модным. Это Евгений Пригожин, который на самом деле часто делал что-то еще до того, как это становилось модным. Вот это его турне по регионам, атаки на чиновников, вот эта вся его вольница, она как раз строилась на том, что ему сходило все с рук, да, ему никто не препятствовал. Исходя из того, что у него есть некие теневые полномочия от Путина, что он имеет право это делать. А, и он делал. А вот он в эту вот теневую штуку зашел и пытался в этом крутиться. И у него какое-то время получалось. Но чем это закончилось для него, мы тоже знаем.
Давай попробуем резюмировать, о чем мы говорили. Итак, подкаст «Вид на Кремль» зафиксируем. Отказывает в статусе теневиков Максиму Орешкину, Денису Мантурову и Алексею Дюмину. И вообще в целом сомневается в том, что теневые фигуры у нас в российской политической системе существуют. Но мы точно знаем, что есть, и мы об этом рассказываем, серые кардиналы. И я бы здесь, наверное, сказала, что вот это вот ночное правительство, как так называемое, ближний круг Путина, влияние которого с началом войны, мне кажется, когда Путин ушел на войну, немножечко ослабло или стало менее заметным, снова как-то вновь обретают и полномочия обратно, и влияние, и ищут встречи с президентом, и все активнее вмешиваются в жизнь России, в ее экономику, как мы видим по вот ползущей масштабной реприватизации, а вообще это процесс перераспределения активов от одних собственников к другим. Я бы, наверное, так сказала, что был период, когда вот это вот теневое покрылось светом и как-то вот и пропало, но сейчас вот снова вокруг президента образована вот эта вот серая зона, в которой делаются делишки.
Серая зона есть. Никуда она не делась. Есть люди, которые лоббируют какие-то проекты, выделения каких-то средств. Но это не теневики, а люди, так скажем, широкого профиля со многими талантами, да, которые и по идеологии могут советик дать, и подрядик выпросить, да, то есть на статус премьера, вице-премьера или еще чего-то, они даже не претендуют. Им в серой зоне очень удобно, и они выходить из этого сумрака не хотят. Да, вот относительно теневиков, да, это их проекции, проекции их групп поддержки. Как бы им выйти как раз из этой тени, мнимой в их случае, на свет и занять реальную должность, да, на которую они претендуют, но пока вот могут лишь себя теневиками самоназначить.
Они могут попасть, потому что кадровая пробка никуда не делась в российской системе власти.
Да, вот этот застой, и он как раз тоже один из источников порождения вот этих слухов про теневиков, потому что полномочия, ну, действительно, они дробятся, да, вот эта цельность, она дробится. Что-то там, зачем-то там Дюмин будет присматривать. Да, какой-то кусочек полномочий у него появляется. Да, кому-то будет там, тому же Мантурову, наверное, сложнее работать. Может, что-то Дюмин там у него спросит, там, не с него, а вот у него. Или попытается как-то вмешаться. Но это не делает Дюмина, да, теневым министром обороны, не делает Орешкина теневым премьером. Да, это дробление. Ну и появление вот этих самих слухов, как такого компенсаторного механизма, что человека не назначили на реальную должность, а он себя вот через Телеграм продвинул как теневика. Ну вот по мне это плохо влияет на работу вертикали власти, потому что да, она была сильна вот этой четкостью, где окошко, в какой сфере что надо решить. Да, особенно если у тебя нет доступа к большому решале, например, и решал это продвигает в основном, конечно, свой интерес, свои проекты. Не будет, не знаю, там, Ротенберг продвигать какой-то строительный проект другого бизнесмена. Да, это исключено. А вот так, чтобы порешать на более мелком, там, с министром, да, вот давайте нам вот этот подрядик нам небольшой, там еще, да, это понятно, особенно вот в этих всех делах, да, там, не самых законных. Да, понятно окошко, понятно, кто этот, значит, разрешает на этом пеньке сидеть, если что, куда сходить. В этом, в общем, сила вертикали. Да, если случился косяк, там, подрядчик этот, который, значит, ты завел, накосячил, с тебя же спросят, тебя же снимут и так далее, если захотят, конечно. В общем, все четко и понятно. Да, то есть это четкая работа – это вертикаль. Слухи о теневиках работу эту могут нарушить, да, потому что если это утвердится, это начало утверждаться, таких много появляется всяких таких текстов о теневиках в последнее время. Ну, все, да, вертикали может прийти в какой-то даже обозримый момент конец, потому что люди начнут додумывать: так, вот с министром у меня плохо, там, или с вице-премьером, или с премьером, вопрос не решу, или ой, не принимают, или такие дела вот он не любит, что мне делать? А дай-ка через теневика попробую решить. Да, это большой соблазн на самом деле, потому что если люди, которые, ну, не являются теневиками, да, вертикаль пока не подразумевает такого, начнут себя таковыми считать и действительно пробовать решить вопросы, ну все.
Так быстрее бы, скорее бы, а мы будем наблюдать и за теневыми, и не за теневыми, и обо всем увиденном и услышанном расскажем уже в следующих выпусках нашего подкаста. Подписывайтесь, «Вид на Кремль» есть в приложении «Медузы» на YouTube и на всех основных платформах с подкастами.
Ставьте колокольчики, лайки, классы, сердечки, нам очень приятно, даже ругайте. Пишите вопросы на почту podcast@meduza.io.
Спасибо, что были с нами. Счастливо.
Пока.